Эдуард Кочергин. Дети моста лейтенанта Шмидта.
Часть шестая.
Локоть. Н.П. Хмелевой. Чего человек хочет, о том судьба хлопочет. Пословица. Учеником знаменитой средней художественной школы при институте имени Репина оказался я совершенно случайно. Вероятно, по своей нечаянной наглости. Причем поступил в 1952 году сразу в третий класс по искусству, в седьмой по общеобразоваловке. Фантастика какая-то. Еще в январе я заканчивал татуировку портрета усатого на груди щипача то ли волка в чухонском Калантае. Калантай – колония для несовершеннолетних. И вдруг в августе превратился в ученика знатной питерской рисовальной школы. Такое могло произойти только во сне или с испугу. Чудо свершилось благодаря Боре Михалеву, соседу по нашему дому, что на углу Зверинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Сразу по приезде из Чухляндии в том же январе месяце я заметил, как по моей лестнице каждый день утром затемно спускается и вечером поднимается длинный, тощий, с огромными слоновыми ушами парнишка с каким-то висящим на ремне через плечо деревянным ящиком, замызганным всякими красками. Этот ящик меня и заинтересовал. Я не знал в ту начальную пору моей новой жизни, что существуют специальные ящики для красок, которые носят художники, но почувствовал спиной, что ноша этого парниши касается и меня. Однажды остановил Лопоухова, да и спросил, что за ящик таскает он на своем плече. Так и познакомился с соседом-художником и его ящиком, который тот уважительно величал этюдником. Паря оказался замечательным добряком, показал мне свои рисовальные работы и, почуяв мою жадную заинтересованность во всем таком, предложил заниматься со мной рисунком и живописью. В то время мы с матерью находились в чрезвычайной бедности. У нас нифига не было. Полутемную комнату в огромной коммуналке, которую нам удалось отхлопотать с помощью питерских польских людей, оставшихся в живых после всяческих перипетий, украшали два топчана, поставленные на натуральные кирпичи, древний стол с одним ящиком, переживший все революции и войны, и два разномастных нищих стула, перекочевавших с помойного дворового закута прямо к нам в комнату. И все. Да, забыл. И 16 кирпичей, на которых возвышались наши рундуки, два у нас считались антикварными. На них отпечатаны были царские орлы, обзываемые матушкой двуглавыми курами. Кур по-польски петух. Из бывалой посуды, подаренной нам сердобольными богатеями, выделялся старинный заварной чайник с частично отбитым носиком и две расписные чашки с чужими блюдцами от разных сервизов. Первый мой натюрморт, над которым я корпел довольно долго, состоял из царского кирпича с печатным куром, битого антикварного чайника и одной чашки с блюдцем. Красил я его акварелью, выданной мне на прокат моим лопоухим учителем. Красить стал тщательно, отрисовав все предметы. К удивлению моего наставника, у меня получилось что-то приличное. Он не знал, а я не посвящал его в мои подвиги по части рисования в бывшей беспризорной жизни. Но действительно, бумагой, карандашами, акварельными красками пользовался я впервые. У соседского старого очкарика, недобитого профессора, матушка выпросила три толстенные знатные книги, энциклопедии с прекрасными картинками для моего рисования. Я, высунув язык, сел за них и довольно скоро срисовал все стоящие картинки карандашом и вставочкой с чернилами. Первый рисунок снял с дуба. Про этот мой дуб сосед-профессор сказал, между прочим, что он достоин уважения и пообещал непременно раздобыть для меня масляные краски у своего приятеля-художника, что вскоре и осуществил, подарив мне набор красок и кистей. Превратившись в обладателя такого богатства, я почувствовал себя спеченным художником. И на вопрос слесарного соседа-рыбака, могу ли я нарисовать для него две картины «Восход и закат солнца», ответил в наглую: «Могу». Восходные закаты дались мне страшенным трудом. Я не владел техникой письма маслом. Обращаться к учителю Борису за помощью было невозможно, он халтур таки запрещал категорически. А что мне делать? Матушку после отсидки в кошмар-дырах 2 года не брали на работу. Кормились мы ее подёнщиной, а она по людям мыла полы, убирала квартиры сытых семей, стирала, чистила одежду, чинила ее, готовила по заказу праздничные обеды, красила шмотки, материалы, отрезы, делала все женские работы очень профессионально. Иногда за просто поесть, за кусок хлеба и еду. Мне хотелось ей помочь. В конце концов, на 2 фанерах я отладил восход с закатом. И слесарь рассчитался со мной красненькой, 10-кой. Это был мой первый заработок в Питере. Через 1,5 месяца учитель Боря заявил, что мне, пожалуй, надобно готовиться к поступлению в СХШ, где он сам учился с 5 класса, и что для этого я имею все козыри. Цвет вижу отменно, а рисунок дело наживное. В марте нелегально вынес из школы гипсовую плакетку-орнамент и посадил меня штурмовать ее. В апреле я после образоваловки по 3-4 часа ежедневно приходил рисовать у них в СХШ гипсы. Экзамен пошел сдавать, ни на что не надеясь, просто ради опыта. И вдруг прошел, что для меня стало совершенно неожиданно. При общем бале выше 3, ниже 4, лучшая оценка была за живопись. Худшими 3 минус за сочинение. И так с осени с помощью Бориса-учителя я стал полноправным сахашовцем, внучатым племянником моста лейтенанта Шмидта, и приобрел покровителями 2 египетских сфинксов, поставленных царями против здания Академии художеств. Для меня, бывшего ДПшника, воспитанника детприемника НКВД, колониста, татуировщика, ученичка майданников, это поездных воров, это поступление необыкновенно высокое достижение. О моем прошлом, слава богу, никто в школе не знал. НКВДшний наставник, капитан, 2 года наблюдавший за мной после моего выхода из колонии, обрадовался поступлению и поздравил меня. Я был его кадром, его воспитанником, вышедшим в люди из его логова. С осени начались школьные будни. Учиться, догонять всех было адски трудно. Сахашовские одноклассники казались мне фантастическими гениями. Рисованные на бумаге гипсовые головы звенели. Мне до них надобно было карабкаться, учиться конструктивному рисунку, дрочить штриховку, проталкиваться в понимании тона, объема, пространства и так далее. Школа подходила для меня. Народ в классе не был похож на учеников нормальных городских заведений, которыми заправляла Грано. Все дети моста лейтенанта Шмидта были отменными фантазерами, талантливыми шалопаями и наглецами одновременно. Эти рисовальные бандиты превращали некоторые уроки в абсурдистские спектакли. Например, на уроке русского языка ученики становились пассажирами трамвая, так как кликуха училки была трамвай. Чудные учителя обзывались антиками. С одной стороны, они уважительные антики, а с другой над ними потешались. очерки Бурсы Помиловского «Розовый пар» в сравнении с ахишовскими безобразиями, главный авторитет которых – Лакобарака, и тот жил в трубе печного отопления. Как видите, я попал туда, куда надо.
Вы слушали главы из книги Эдуарда Кочергина «Дети моста лейтенанта Шмидта». Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.